Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Девятнадцатого сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пребывающий с первосвятительским визитом в Приморской митрополии, посетил Находкинскую епархию. Предстоятель направился в новопостроенный кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери, где совершил чин малого освящения Нижнего храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Затем святейший владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Дорогие отцы, братья и сестры, я с великой радостью взираю на этот храм с золотыми куполами, что вознесся над знаменитой Находкинской бухтой, над этим городом, и с особой радостью я взираю на вас. Да, действительно, то, что сегодня происходит в Отечестве нашем, мы, может быть, в полной мере осознаем по прошествии многих лет. Народ наш поворачивается к Богу сердцем своим и умом своим. Еще, может быть, не так энергично, как этого бы хотелось. Еще слишком много препятствий нам нужно преодолеть в первую очередь внутри себя самих, чтобы этот разворот был естественным. Как цветок подсолнечника естественно поворачивается к солнцу, иначе не будет плодов. Вот так человек должен естественно обращать свой ум и сердце к Богу, потому что иначе не будет подлинных плодов. Плоды могут быть, как бывают плоды и у деревьев, находящихся в тени, но это не те плоды. Им далеко до образца и совершенства. Если человек желает развить все свои способности, умственные, нравственные, физические, если он хочет построить мирную, благополучную, справедливую жизнь, если он хочет воспитать своих детей и внуков, если он хочет сохранить свою страну, окружающий мир, природу, он должен идти за Богом, как цвет подсолнечника идет за солнцем. Вот вы запомните этот образ. И, может быть, кто-то спросит, а что это означает идти за Богом? Я очень коротко скажу. Идти за Богом – это значит помнить, что Бог всегда рядом с тобой, что Он видит твои дела и прозревает твои мысли, что Он гневается тогда, когда ты совершаешь зло, когда совершаешь гадкие и безнравственные поступки, в результате которых сам страдаешь и страдают твои родные и близкие. И Бог тогда гневается на нас. Его гнев не проливается в немедленном наказании, потому что тогда бы слишком очевидно было его присутствие в нашей жизни. И тогда где же были бы мы, где было бы наше участие в общении с Богом? Мы бы боялись Бога, как иногда преступники боятся правоохранительных органов. Это были бы совсем другие отношения. Бог желает сохранить нам и нашу свободу, и свободу выбора, и потому не наказывает немедленно. Но нет ни одного греха и ни одного злого слова, которое мы произносим, и которое бы в какой-то момент жизни не отозвались нам внутренней болью или внешней неудачей. А если человек много творит зла, то чаще всего страшным концом жизненным. И внешне это может быть благополучно. Человек как бы умирает в богатстве, иногда и в славе. Но что происходит внутри человеческой души, никто не знает. Но Бог поругаем не бывает. И точно так же, каждое доброе слово, каждая добрая мысль, каждое доброе дело, будь то по отношению к своим родным, близким, к родителям или детям, к мужу или к жене, к братьям или сестрам, по отношению к тем людям, которые живут рядом с нами или трудятся вместе с нами. Добрые дела на благо родного края, на благо города, на благо Отечества. Все это милостью Божией отзывается в нашей жизни. В первую очередь радостью, удовлетворением. Удовлетворением за соделанное. Спокойным состоянием духа. Мы знаем, что ведь счастье там, где-то внутри нас, в нашем сердце. Мы будем, может быть, внешне благополучны, а внутренне глубоко несчастны. Бог призывает нас к счастью. Не просто к веселью, которым мы часто подменяем счастье, а к подлинному, неприходящему внутреннему состоянию мира, радости, покоя, полноты жизни. Вот поэтому и храмы мы строим. Человеку трудно двигаться вслед за Богом, потому что так много обстоятельств его отвлекают. Средства массовой информации, которые почти об этом ничего не говорят, а предлагают нам иной образ жизни и фокусируют наше внимание на иных задачах и ценностях, иногда действительно достойных, но не отвечающих нередко стратегическим интересам каждого человека. Нам иногда трудно разобраться в потоке информации. Иногда лживый, неправдивый, тенденциозный, мешающий человеку обрести верные ориентиры в жизни. Потому не просто двигаться за Богом. И человеку нужны некие внешние ориентиры. Вот этот вознесенный над находкой златокупольный собор и является таким ориентиром. И когда вы взираете даже издали на эти купола, помните, что жизненная задача заключается в том, чтобы идти за Богом. И если не хватает времени в храм прийти, перекреститесь, мысленно обратитесь к Господу и спросите Его помощь на предлежащий день. Здоровье для своих родных, близких, особенно для детей наших и молодежи, которая не должна разрушить сама себя под влиянием огромного количества искушений, ложных ценностей и очень опасных идей, разрушающих нередко человеческую сущность. Пусть сей храм помогает вам не терять ориентиров. Будьте ближе к храму Божьему. Приходите в него со своими скорбями и с радостями. Приводите сюда своих детей и внуков. Мы должны снова стать православным верующим народом. И тогда такие вопросы, как экономическое развитие, создание инфраструктуры, образование и наука, будут решаться очень быстро и эффективно. Потому что, во-первых, нас будет гораздо больше. У нас будут более сильные семьи. Но самое главное, мы будем сильнее, потому что победу одерживает всегда тот, у кого сильнее дух. И я хотел бы призвать благословение Божие на город Находку. Да хранится град Находка от всяких злых обстояний, и пусть мирно и благополучно развивается жизнь всего замечательного града. Храни вас Господь!
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной Литургии на центральной площади города Владивостока. После прочтения Евангелия святейший патриарх Кирилл произнес проповедь.
Сегодня великий двунадесятый праздник, один из 12 самых значительных праздников, отмечаемых православной церковью. Рождество Пресвятой Богородицы. Мы вспоминаем события, более чем 2000-летней давности, когда в семье благочестивых родителей Иоакима и Анны, живших в Иудее, родился младенец, получивший имя Мария. И знаем, что именно этому младенцу суждено стать было посредником, посредницей между Богом и людьми в осуществлении тайны воплощения Сына Божьего, рождения Господа нашего Иисуса Христа. Именно от Девы Марии Господь получил человеческую природу, человеческий разум, человеческую волю, человеческие чувства и был подобен нам во всем, кроме греха. Мы вспоминаем Пречистую Деву именно потому, что она более всех, как никто другой, ни один святой, ни ангелы, ни архангелы, послужила нашему спасению. И знаем, что и ныне Царица Небесная пребывает в Божьем Царстве вместе с Сыном Своим и Господом нашим. И к ней мы возносим свои молитвы. И она, послужившая спасение всему человеческому роду особым образом, воспринимает нашу молитву. И, предстоя Сыну Своему и Богу нашему, просит за нас. Именно поэтому мы именуем ее Матерью Церкви, Матерью всех верующих. А Мать слышит просьбу своих детей, своего ребенка, как ни одно другое существо в мире. И Царица Небесная слышит также нашу молитву. Всякий раз, когда мы вспоминаем память Пресвятой Богородицы, за божественной литургией читается Евангелие от Луки, где повествуется о том, как Господь посетил дом Марфы и Марии. Верующие люди знают почти наизусть этот отрывок Евангелия от Луки, потому что его очень часто читают в церкви. Там говорится о том, как Господь, придя в дом Марфы и Марии, двух сестер, начал говорить. И говорил он, конечно, то, что было крайне необходимо для жизни людей. Ведь каждое его слово несло в себе огромную, преображающую человека духовную силу. И у ног его села Мария, младшая сестра, и внимала слову Спасителя. А Марфа приготовляла обед, суетилась по хозяйству и вознегодовала на свою сестру. И подошла и сказала Господу: «Скажи ей, чтобы она мне помогла». А Господь ответил словами, которые имеют огромное значение для понимания того, что есть главная ценность человеческой жизни. Он сказал: «Марфа, Марфа, ты суетишься и печешься о многом, но одно только необходимо. Мария же благую часть избрала, и это не отымется от нее». Была ли плохой Марфа? Она была очень хорошей. Она была замечательной хозяйкой, любвеобильной женщиной, гостеприимной. И она свою любовь к Спасителю выражала так, как мы часто выражаем любовь или чувство дружбы, или уважение к другим людям. Мы приготовляем праздничную трапезу, мы убираем свое жилище, мы, конечно, суетимся и печемся о многом. И потому Господь не осудил Марфу, Он не сказал, почему ты не сидишь рядом с Марией и не слушаешь меня. Не нужно мне никакого обеда. Не нужно мне никакого гостеприимства. Не сказал так Господь. Но Он сказал, что есть единое на потребу человека. То, что превышает любую другую потребность. Это то, что Он говорил Марии. И потому в сравнении с Марфой Мария избрала благую часть. Она выстроила более важную систему приоритетов. Она отдала себя полностью, все внимание и силы слушанию того, что говорил ей Господь Иисус Христос. Господь не противопоставил Марию Марфе, и еще раз нужно сказать, не осудил Марфу. Но Он сказал о том, что является самым главным для людей. Вот то же самое можно отнести ко всей нашей жизни, ко всему роду человеческому. Мы, конечно, суетимся, мы печемся о многом. Практически вся наша жизнь занята этой суетой и этой заботой о хлебе насущном, об устройстве материальной жизни. Мы стремимся сделать как можно больше для того, чтобы жизнь стала лучше. Строим дороги, мосты, ремонтируем здания. Мы что, плохо поступаем? Нет, мы не поступаем плохо. Мы поступаем правильно. Так же, как правильно поступала Марфа, которая готовила обед и оказывала гостеприимство Спасителю. Но в каком смысле вся наша работа, вся наша жизнь становится недостаточно целеустремленный, обращенный не к тем целям, которые Бог нам определил. Тогда, когда мы только заботимся о внешнем устроении жизни. Вот когда мы только делаем то, что делала Марфа. И когда мы не делаем того, что делала Мария. Когда не только что половины времени или четверти времени, когда мы даже сотую часть своего времени не посвящаем Богу, проникновению в Его мысли, в Его слова, выстраиванию своей внутренней духовной жизни в соответствии с божественными приоритетами, вот тогда мы делаем страшную, непоправимую ошибку. И вся наша внешняя работа по устройству жизни становится просто суетой, потому что нету устремленности к вечным, неизменным и самым великим ценностям, без которых не состоится человеческая жизнь. Старшее и среднее поколение помнят то время, да и некоторые молодые люди, хотя, может быть, плохо, когда в стране нашей запрещалось молиться, запрещалось читать или слушать Слово Божие. И тогда мало кто думал о том, что есть единое на потребу. Тогда все было обращено на устроение внешних условий жизни. Мы хотели построить мощное государство и справедливое общество. На это были брошены все силы людей. Погибли тысячи и тысячи, осуществляя эту мечту. И ведь в полной мере мы эту мечту не осуществили. Мы не достигли тех целей, которые ставили. И многие поколения, отдав все свои силы, не увидели даже незначительной доли того, чего они хотели бы увидеть. Вот этот опыт построения богатого и справедливого общества при забвении единого на потребу учит нас, современных людей, в том, как мы должны жить и работать. Мы действительно должны хорошо трудиться, чтобы жить лучше. Мы должны быть более дисциплинированными, более целеустремленными, более трудолюбивыми. Мы должны избавляться от наших пороков, которые мешают нам работать так, как работают некоторые из наших соседей. И это особенно чувствуется здесь, на востоке России. Нам предстоит очень многое сделать, в том числе и по обустройству этого Приморского края. Но если, созидая внешнее благополучие, мы забудем о самом главном, мы забудем о вере, о Боге, мы забудем о великих нравственных ценностях, которые, поддерживая человека, и определяют его человеческую сущность, тогда не достигнем поставленных целей. И даже создав благополучные внешние условия жизни, не будем иметь полноты жизни, потому что полнота жизни в Боге. Мария благую часть избрала, и это от нее не отнимется. Вот эти слова должны глубоко войти в наше сознание. И если мы будем сочетать духовное и материальное, веру и труд, мы действительно станем великим народом и сильным государством и справедливым обществом. За это мы молимся. Об этом мы думаем. К этому устремляемся. И я радуюсь тому, что сегодня на этой площади во Владивостоке вы собрались в таком множестве. И мы все вместе возносим молитву к Господу. Давайте помолимся об Отечестве нашем. О том, чтобы благополучной была наша жизнь. Чтобы в мире протекало наше бытие. Помолимся также и о том, чтобы вера православная, которая была всегда стерженем народной жизни, не была помрачена никакими человеческими ложными идеалами, никакими идолами, которые нередко создает безбожное сознание. И если будем крепко в сердце иметь веру, если будем выстраивать свою жизнь в соответствии с Божьим законом, то верим, что и наш труд по обустройству, внешнему обустройству нашей жизни будет Богом благословлен. И те цели, которые мы перед собой ставим, мы достигнем. И да поможет нам всем Господь идти таким путем, а не иным. И тогда в словах наших, в делах наших, в мыслях наших будет прославляться имя Божие, отображаясь во множестве добрых дел, но самое главное, в преображенных душах наших, обретших силу от соприкосновения с божественной мудростью и божественной благодатью. Аминь.
23 сентября, в неделю 16-ю по Пятидесятнице, перед воздвижением, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма усекновения главы Иоанна Предтечи в районе Братеева на юге Москвы и первую литургию в новоосвященном храме. Это был первый храм, построенный в рамках программы 200. Затем предстоятель обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно поздравить с большим событием в жизни города Москвы и в жизни всей России. Начатое 3 года тому назад программа строительства 200 храмов, которая осуществляется по милости Божией, несмотря на многие обстоятельства сложные, греховные, суетные. Эта программа увенчалась уже на этом этапе освящением первого храма, усекновение главы Иоанна Предтечи в Братееве. Этот замечательный величественный храм, который был задуман еще до начала программы 200, был осуществлен именно в рамках этой программы, что помогло решить множество различного рода проблем, которые ранее стояли на пути созидания сего Божьего храма. Я уже выразил свою благодарность отцу Олегу. В завершении своего слова выражу благодарность всем тем, кто особо потрудился. А сегодня, сейчас я бы хотел вас обратить ваше внимание на сегодняшний день, который, согласно церковному уставу, называется «неделей перед воздвижением». Неделя в переводе со славянского на русский – воскресение. Значит, речь идет о воскресении перед праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. А потому апостольское чтение, евангельское чтение сегодня посвящается кресту. Но не самому событию, не распятию, как это в Великую Пятницу или в иные дни, посвященные кресту Господню. Сегодняшнее апостольское евангельское чтение посвящено смыслу того, что есть крест для жизни мира, для жизни всего человеческого рода. В послании к Галатам апостол Павел говорит: «Я не желал бы хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». Мы часто прочитываем поразительные по своему смыслу и значению слова, содержащиеся в Новом Завете, наполовину, на четверть, а иногда вообще не вникая в смысл. А смысл настолько глубокий, что он может помочь понять людям, живущим даже вне церкви, смысл того, что есть крест Христов. Напомню вам, что во время распятия справа и слева от Спасителя были распяты разбойники. Действительно, люди, преступившие закон, тяжко преступившие, по закону судимые и подлежавшие смертной казни. И вот разбойник, который справа, как всем хорошо известно, непонятным совершенно образом, по-человечески необъяснимым, ведь он же был разбойником, а не ангелом, не пророком. Тот, который справа висел от креста Спасителя, в самом Господе Иисусе увидел Сына Божьего. Понятно, когда апостолы на горе Фавор в славе, в свете увидели преображенного Спасителя. Понятно, когда они увидели его воскресшим, который через стену прошел в комнату, где они были собраны, и сказал им: «Мир вам!» Понятно, когда они видели его восходящим на небо. Но как в момент уничижения, когда казалось, что все закончено, и никакой это не Сын Божий, никакой не пророк, а какой-то несчастный проповедник, который пытался людям что-то сказать доброе, значительное, даже исцелял людей и воскрешал. Но где же его сила? Вот он висит на кресте, избитый, униженный, оскорбленный, да мало того, умирающий. Никакой победы, только поражение.
И вот в этом уничиженном и униженном распятом Спасителе этот разбойник, что справа, увидел Сына Божия и сказал ему: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». За всю историю рода человеческого не было такого исповедания Господа Спасителем и Сыном Божьим, и, наверное, не будет. Потому что своя собственная боль, ведь он страдал так же, как Спаситель, закрывала, должна была закрыть ему глаза на всякое прозрение, на всякую милость, на всякое доброе слово, что и произошло с его товарищем, что висел слева от креста. Тот хулил его и говорил: «Но ты, так много сделавший, спаси себя и нас заодно спаси». В общем-то, естественная логика. Если ты всемогущий, если ты исцелял, если ты воскрешал, так давай сейчас прояви свою силу, и мы вместе с тобой с креста сойдем и спасемся. Господь простил этого разбойника, что был справа, и сказал: «Ныне со мной будешь в раю». Ничего не сказал о том, что слева. Тот погибал физически и погибал духовно. На кресте была явлена правда, которую не способен был в тот момент увидеть никто. Ни Пилат, ни Ирод, ни даже те, кто стояли около креста. Даже апостол Иоанн, наверняка стоявший у креста, хоть и передал потом эти слова, но в то время, наверное, ничего не понял. Но в тот момент на кресте, на Голгофе, была явлена правда Божия, и разбойник, что справа, был оправдан, хотя был разбойником, а слева тот, что был осужден. И вот этот удивительный суд креста отображен в нашем русском распятии, когда нижняя перекладина справа поднята вверх, а слева опущена. Крест как весы, как мера правосудия, как мера добра и зла, как мера истины. Что же означают эти дивные слова апостола Павла, которые мы сегодня слышали? «Для меня мир распят крестом, а я для мира». Если бы он сказал, что на кресте распят мир, тогда каждый бы из нас понял, что на кресте распяты грехи мира. А что означает «мир распят крестом»? Означает только одно, что через крест миру дано отличить добро от зла и правду от лжи. И если мир не определяет добро и зло, прилагая к нему этот чудотворный, исполненный страданиями самого Бога критерий, живет своим разумом, формулирует свои мерила добра и зла, создает свои идеологии, от самых что ни на есть заумных, философских, до самых простых, прозаических, потребительских идеологий похоти, греха, то тогда мир распинается крестом. Потому что в кресте окончательная правда, которая также непонятна сегодня многим, как непонятна была разбойнику слева, как непонятна была римским воинам, которые стояли у креста, не видели этой правды, не могли ничего увидеть, кроме истекающего израненного, уничиженного человека. Вот и сегодня очень многие, взирая на крест Христов, ничего не видят, кроме того, что кто-то о кресте рассказывает, как о некой сказке, о заблуждении, или о том, что крест ничего не принес миру, и что церковь, которая призвана проповедовать о кресте миру, не соответствует этой проповеди, и священники плохие, и не на таких машинах ездят, и не то делают. И сколько всего говорится, чтобы человек отвернул свой взгляд от креста Господня. Чтобы сказал, я не знаю в лучшем случае, что означает крест, а в худшем и знать не хочу. А для меня, как говорит апостол, мир сей имеет на себе печать креста, как великого мерила Божьей правды. И как созвучно с этим слова Евангелия от Иоанна, которые тоже сегодня слышали, и которые, конечно, относятся к смыслу и значению Голгофской жертвы. Не для того Бог послал Сына Своего человеческого в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. И крест — это не печать страданий, это не знак суда, а крест — это символ спасения. Потому что каждый, кто принимает крест как мерило правды и принимает в сердце свое подвиг Христа Спасителя, тот вместе с разбойником, с тем, что был распят справа, имеет великую надежду услышать от Господа: «Со мною будешь и в раи». И это замечательное воскресение перед праздником воздвижения креста Господня словами Нового Завета, исполненное, дает нам остроту зрения, духовного зрения, чтобы видеть, что происходит с нами, с миром, с родом человеческим, прилагая к этой картине крест Христов. Именно потому и сказано было великому Константину, равноапостольному, при котором христиане получили свободу, видение «Сим победише». Имелось в виду не только победа Константина над Максентием, не только победа христианства как институции общественной, имелась в виду та самая победа, о которой мы сегодня говорим. Сим победише, крестом победише. Ибо если следуешь тому, куда указывает крест, то идешь по дороге правды, а значит и по пути спасения. А спасение это и есть победа человека над всякой неправдой и над всяким злом силой благодати Божией. Я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем и радуюсь, что именно сегодня имел возможность вместе с вами совершить освящение этого первого из 200 московских храмов в замечательном районе Москвы, в Братееве, в Южной префектуре. Я хотел бы в память о сегодняшнем освящении храма преподнести всем икону Казанской Божией Матери. Пусть она находится в этом храме и напоминает всем вам, вашим детям, внукам и следующим поколениям о том дивном историческом событии, участниками и свидетелями которого мы были сегодня.
25 сентября в стенах Нового Иерусалимского монастыря в городе Истри Московской области состоялось 4-е заседание Попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Нового Иерусалимского монастыря. Предлагаем вашему вниманию выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, дорогие участники заседания, мы подготовили какие-то тезисы вот для оглашения, но считаю, что вовсе не обязательно их оглашать, потому что речь в этих тезисах шла именно о той работе, которая проделана, но со всем этим мы познакомились визуально. Сейчас, пройдя по монастырю, мы видим, что за отчетный период, можно сказать так, со дня нашего последнего заседания, сделано очень и очень много. Причем сделано на очень высоком уровне. Я хотел бы напомнить о дискуссии, которая у нас состоялась относительно концептуального подхода к восстановлению Нового Иерусалимского монастыря. И мы говорили о том, что восстановление должно предполагать не просто консервацию и сохранение объектов, которые остались, но целостное восстановление обители в ее целостности с учетом того, что различные эпохи оставили свой след на облике обители. И важно таким образом представить в отреставрированном виде Новый Иерусалимский монастырь, чтобы у людей, которые будут соприкасаться с обителью, было вот это целостное восприятие истории обители. Мне кажется, что важно также еще и то, о чем мы говорили, и что потом нашло отражение в концепции по возрождению обители. Это то, чтобы главным принципом историко-церковного видения воссоздания Воскресенского Новоиерусалимского монастыря для нас должно оставаться раскрытие в том числе духовного смысла всего исторического и культурного наследия, что предполагает в соответствии с монастырским уставом возрождение во всей полноте монашеской, богослужебной, паломнической, хозяйственной жизни, а также научно-просветительской и духовно-образовательной деятельности с опорой на традиции, заложенные патриархом Никоном. Действительно, этот объект не должен нам явить только архитектурную красоту прошлого, он должен зажить своей самостоятельной жизнью. Мы через соприкосновение с современным Новым Иерусалимским монастырем должны будем иметь возможность, мы и все те, кто захочет, соприкоснуться с замечательной исторической традицией русского монашества, как она была явлена в этом месте. Я думаю, что вот над этим в первую очередь должен думать отец-наместник, но уже и при реставрации должны быть обеспечены все условия для возрождения полноценной монашеской жизни. В связи с этим необходимо приступить к следующим важным шагам по реализации одного из главных положений концепции, а именно подготовке проектных предложений по так называемым святым местам русской Палестины, воссоздание которых или закрепление памяти о них, если их восстановить невозможно, предусматривающие сохранение и воссоздание элементов сакральной типографии монастырского ансамбля, в живой ткани части территории Истринского района. Реализация такого проекта фактически форма общественного договора, опирающегося на поддержку органов власти, православной общественности, на понимание интересов широких слоев населения нашей страны, который даст надежду на возрождение уникального духовного центра России. Возможно, одним из этих шагов стала бы организация круглого стола, наподобие прошедшего в прошлом 2011 году, который сыграл важнейшую роль в принимаемых решениях по реставрации и воссозданию главного собора монастырского комплекса. Я не случайно заговорил о святых местах русской Палестины, потому что монастырь – это не только здание, это не только дух внутри монастырской ограды, это еще и окружающая среда. И вот хорошо известно то, что в прессе сейчас появились публикации, которые бьют тревогу относительно незаконных застроек, высотных застроек в зоне, охранной зоне монастыря. Я думаю, что нам необходимо как-то тоже отреагировать на это, потому что если монастырь будет застроен высотными зданиями, достигающими 30 метров, то мы погубим окружающую среду. Примеров такой гибели очень много, как на Западе, так и у нас. Некоторые шедевры средневековой, даже античной архитектуры в западных городах погублены городской застройкой. Тебя ведут к какому-то историческому месту, ты к нему подходишь, и он, это место не производит никакого впечатления. Потому что кругом жилые дома, все погублено. Вот у нас здесь есть возможность сохранить эту окружающую среду так, чтобы она не разрушила целостное восприятие монастыря. Тем более, что соответствующие законодательные акты принимались и в 2006 году, и в 2009 году, и в 2010 году, которые ограничили застройку высотой в 12 метров. Сегодня мы уже имеем здание высотой 27 метров. И я познакомился с некоторой информацией. Есть опасность, что таких зданий может появиться очень много. Ну и тогда, как говорится, наши усилия во многом будут, то, что называется, ослаблены, и результаты будут не те. И средства мы сегодня, конечно, направляются значительные, и усилия огромные на восстановление монастыря. Так что хотелось бы, чтобы все то, что сейчас совершается ради восстановления обители, не было омрачено вот такой несанкционированной застройкой.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!